Podfm.ru представляет.
Если совершить экскурс в историю Российской империи, то частенько получается, что врагов на поле больше, а вот наши почему-то побеждают. Что же получается? Оказывается, много врагов — это не проигрыш. Просто надо уметь их бить. Не числом, но умением. И ведь бивали, да еще как. И чем больше силы врага превосходили наши, тем больше мы им порой вламывали. И всего-то нужно, чтобы империей правила как минимум Екатерина Великая, которая очень неплохо умела подбирать кадры. Подойдите на Невском к памятнику Като Секонд и посмотрите на ее окружение. Непростые, однако, ребята ее окружали. Ну и генералиссимус Коба, кстати, тоже умел работать с кадрами. Правда, выбор был похуже. Прирядили все-таки инженеров и военспецов, революция, гражданская и большая чистка. Но дядюшка Джо нашел методу. Он давал кандидату невыполнимое задание. И если не справлялся, значит, не годен. А если справился, значит, может работать. Но это совсем другая история. А для начала давайте рассмотрим несколько примеров из 18 и 19 веков. Год 1770, Чесма, граф Орлов, 13 кораблей, 6,5 тысяч человек. Против него эскадра Хусамеддина Паши, 41 корабль, 15 тысяч человек. И грянул чесменский бой. Потери наших сторон: один линкор, 4 брандера и 534 человека убитых. У турок 15 линкоров, 6 фрегатов и 11 тысяч человек потери. 73-й год. Туртукай. У Суворова 900 человек. У турок 4 тысячи. Потери сторон: наши 200 убитых, у турок 15 тысяч человек. И продолжать можно до бесконечности. 790-й год. Мыс Тендра. Адмирал Ушаков. 10 линкоров, 6 фрегатов. Хусейн Паша, 14 линкоров, 8 фрегатов и без счета малых судов. 1400 пушек против наших 830. Потери сторон: наши 21 убитый, 25 раненых. У турок 7 кораблей и 2000 убитых. 1812 год. Но не война с французами. В это время в тыл России ударила Персия. И против персов стал Петр Котляревский, человек с забытым именем. У него было 1500 человек. У аббаса Мирзы 30 тысяч человек. Он разбил персов, потеряв 28 убитыми и 99 ранеными. А персы потеряли 1200 убитых, больше 500 пленных, 47 пушек и все знамена. Вот так надо было воевать. Есть, конечно, вехи, выпадающие из общего строя, например, Полтавская битва. Сейчас, кстати, среди доморощенных историков, которые тоже любят и понимают Россию, примерно как дикие племена из Амазонии, да и живут эти критики, как правило, далеко от России. Так вот, среди них стало модным обвинять Петра Великого в военной некомпетентности, и именно на примере Полтавской битвы. Видите ли, у него было больше войск, чем у шведов. Какой кошмар! Ну и где тут некомпетентность? В том, что командующий смог к началу битвы собрать в нужном месте войск больше, чем у врага? В том, что у нас было больше пушек и резервов, чем у Карла? Да никогда больше такого у нас не было. С такой разницей сил в нашу пользу и одновременно с таким результатом. Хотя соотношение общих сил, оно нисколько не дискредитирует русскую армию. Да, на поле битвы официально было 20 тысяч шведов против 34 тысяч русских войск. Но ведь еще был 10-тысячный шведский корпус, блокирующий Полтаву. Так что в Полтаве шведы потеряли 16 тысяч пленными и 11 тысяч убитыми. У Петра потери 1345 человек убитыми.
Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В добрых военных традициях вы слушаете подкаст «Армейские воспоминания» и у микрофона его ведущие.
Мик.
И Пашко, офицеры в запасе. Друзья, сегодня мы открываем серию подкастов, в которых будем рассказывать о военной истории России различных времен. Вся эта серия будет выходить под общим названием «Военная история России». По этому поводу к нам присоединился Владимир Чекмарев. Многие уже знают Владимира, а для тех, кто первый раз скачал наш подкаст и только начинает знакомиться с контентом подкаста, скажу. Владимир Чекмарев является офицером, историком, писателем. Принимал участие в таких подкастах, как «Неизвестные войны страны», часть вторая, а также является автором многих материалов, озвученных в армейских воспоминаниях. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А сегодня мы начнем повествование с такой яркой и несправедливо забытой фигурой в истории русского флота, как бриг «Меркурий» и его командира, капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского. Вам слово, Владимир.
Да, вот именно, к сожалению, забытой фигурой и забытой историей. Когда я на одной лекции стал перечислять на память российские победы в боях и сражениях и упомянул подвиг брига «Меркурий» и команды капитана Казарского, то увидел на части лиц аудитории непонимание. А один курсант даже спросил, а кто такой бриг «Меркурий»? И тогда я им рассказал. Итак, на рассвете 14 мая 1829 года три русских корабля вели разведку в 13 морских милях от пролива Босфор. Это были фрегат «Штандарт», бриг «Орфей» и 20-пушечный бриг «Меркурий» капитан-лейтенанта Казарского. Русские моряки засекли идущую из Анатолии турецкую эскадру в количестве 14 вымпелов. Задание было выполнено, но турки устремились в погоню за русскими кораблями. Согласно морского устава, наши корабли стали выполнять маневр. Избрать каждому курс, каким судно имеет преимущественный ход. Иного выхода у них не было, ибо три русских корабля против 14 турецких линкоров это было уже заранее обречено. Стандарты «Орфей» были быстроходнее «Меркурия» и быстро его обогнали.
20-пушечный бриг «Меркурий» заложили в Севастополе 28 января по старому стилю, 9 февраля по новому стилю 1819 года. Его построили из крымского дуба и спустили на воду 7 или 19 мая 1820 года. Корабельный мастер полковник Есминин задумал «Меркурий» как специальный корабль для охраны Кавказского побережья и несения дозорной службы. В отличие от других бригов русского флота, он имел малую осадку и был оснащен веслами. Малая осадка «Меркурия» обусловила меньше, чем у других бригов, глубину интрюма и ухудшал его ходовые качества.
И тем временем отставшего от русской кардебаталии «Меркурия» неумолимо настигали корабли турецкой эскадры. Капитан Паша решил поразвлечься. Самые быстроходные турецкие линкоры, 110-пушечный трехдечный флагман «Селимия» и 74-пушечный двухдечный «Реал-Бей» решили поиграть с обреченным «Геуром». Вся остальная турецкая кардебаталия легла в дрейф, наблюдая игры адмирала и предвкушая легкую и быструю победу. Вы просто еще раз осмыслите расклад сил. 184 тяжелых турецких морских орудия против 18 малых коронат и двух погонных пущенных наших. Это практически 200 тяжелых гаубиц резерва главного командования против 20-45-ок. Турки, не сомневаясь в себе, вывесили сигнал к сдаче. И стали ждать, когда же русский бриг спустит паруса и примет призовую команду. И тут начался подвиг. В это время на «Меркурии» шел военный совет. По давней русской флотской традиции, привилегию первым высказать свое мнение получил младший по чину, поручик корпуса флотских штурманов Прокофьев. Офицер был краток. «Нам не утять неприятеля, и мы будем драться. Русский корабль не должен достаться врагу. Последний из оставшихся в живых взорвет его на воздух». Офицер и командир единодушно решили, что во время боя последний из оставшихся в живых офицеров должен выстрелом из пистолета взорвать крют-камеру. На бочку с порохом для этого был специально положен заряженный тульский кремневый пистолет. Командиру брига «Меркурий», капитан-лейтенанту Александру Ивановичу Казарскому, было 28 лет. Герой боев за Варну, он был награжден «Золотой саблей». Это было тогда нечто вроде ордена Ленина. Он и считался одним из храбрейших офицеров Черноморского флота, Закончив офицерский совет, командир брига обратился к матросам с призывом не посрамить чести Андреевского флага. Вся команда заявила, что будет до конца верна присяге, и Казарский отдал приказ к бою. У флагфала был выставлен часовой, получивший категорический приказ капитана Казарского стрелять в любого, кто попытается спустить Андреевский флаг, а спасательный ял был сброшен моряками в море. Команда встретила боевой приказ криками «Ура!». И вы не забудьте, товарищи, ведь эти матросы были из крепостных крестьян. Они служили 25 лет, и на службу их брали насильно. А турецкие корабли неумолимо нагоняли маленький бриг. Казарский приказал перетащить две погонных трехфунтовки в ретриадные порты и открыть огонь по неприятелям. Громады турецких линкоров грозно обошли маленький бриг с двух сторон, и тут «Меркурий» будто взорвался двумя бортовыми залпами по турецким кораблям. Турецкий кабудан-паша пришел в бешенство и, послав на мачты и реи стрелков, приказал приготовиться абордажной команде. Но второй залп русских пушек ударил по такелажу, и турецкие тюфингчи оттуда как ветром сдуло. Турецкие топчу открыли огонь, но оказалось, что турки подошли к «Меркурию» так близко, что практически обстреливали друг друга. А пушки русского брига били и били по такелажу турецких линкоров. Вот так воевали наши ребята. Честно говоря, каждый раз, когда я читаю лекцию о «Меркурии», я испытываю очень сильные эмоции. Итак, турки немного отстали, чтобы поправить такелаж, а потом Селимия попытался войти бриг справа и дал залп своим левым бортом. Но Казарский грамотным маневром уклонился от турецких ядер. «Меркурий», используя паруса, весла и маневр, заставил турок действовать только погонными орудиями, но потом снова был поставлен между обоими вражескими кораблями, но в более удобной для них позиции. Ураган из ядер, никелей и бронскугелей полетел в «Меркурий». На очередное требование сдаваться и убирать паруса команда Казарского ответила залпами гранат и ружейным огнем. Больше того, мелким залпом канониры «Меркурия» перебили ватерштанги и разбили гранбрамстенгу «Селимия», что фатально нарушило гротовый рангоут турецкого корабля. «Селимия» потерял ход и лег в дрейф. «Реал Бей» упорно продолжал бой. Он хотел покарать упрямого Георга во что бы то ни стало. Больше часа, меняя галсы, он бил по бригу жестокими продольными залпами. Раненый в голову Казарский, не покидая поста, продолжал руководить боем. На борту брига появились раненые и убитые, и тогда Казарский решился на отчаянный поступок. Продолжая вести огонь, он пошел в атаку на «Реал Бей». Турецкий капитан решил, что русский командир хочет взорвать оба корабля. Турки в панике стали бросаться в воду со своего корабля. Артиллеристы «Меркурия» открыли ураганный огонь и перебили левый ног в фок турецкого корабля, который, падая, увлек за собой «Лисели». «Реал Бей» тоже потерял ход и прекратил бой. Далеко в открытом море, на штандарте «Орфеи», услышав, что канонада на юге прекратилась, посчитали «Меркурий» погибшим и приспустили в знак траура по нему свои флаги. А 15 мая перед вышедшей в море из болгарской базы российского флота в Сизополе русской эскадрой появился непобежденный кораблик с дрызг расстрелянными парусами, но гордо реющим Андреевским флагом. Потери на нашем маленьком бриге после боя с двумя линкорами с тысячной командой и сотнями пушек были 4 убитых, 6 раненых, 22 пробоины в корпусе, 133 в парусах, 16 повреждений в рангоуте и 148 в такелаже. А на турецких кораблях, помимо разбитого такелажа, имелось до 200 убитых и раненых. Но эти данные до сих пор засекречены. Так же, как и потери турок в битве 11 августа 1791 года при Калиакрии. Ну а награды быстро нашли героев. Казарский и Прокофьев получили по Георгию, остальные офицеры ордена Владимира. Все матросы – знаки отличия военного ордена. Офицеров произвели следующие чины, а Казарский еще получил звание флигель-адъютанта императора. Всем офицерам и матросам были равнозначена пожизненная пенсия в размере двойного жалования. В офицерские гербы департамент геральдики Сената внес изображение турского пистолета, того самого, что лежал перед люком кают-камеры. А матросские штрафы были исключены из формулярских списков. Брик вторым из русских судов получил памятный георгиевский флаг и вымпел. С этого же дня указом повелевалось всегда иметь в составе Черноморского флота корабль, носящий имя Меркурий. Подвиг Брига получил высокую оценку и у врагов. После боя один из офицеров турецкого корабля «Реал-Бей» сказал: «Если в великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все прочие затмить. И имя героя достойно быть начертано золотыми буквами в храме славы. Капитан был сей Казарский, а имя Брига Меркурий». Еще раз повторяю, это сказал враг. Увы, были и другие события в той войне. И как человек, считающий, что история должна быть честной, я расскажу вам и про позор фрегата «Рафаил». 11 мая 1829 года фрегат «Рафаил» встретился с турецкой эскадрой, вышедшей из Босфора. Состояла она из 15 судов. «Рафаил» пытался скрыться, однако ввиду маловетрия это ему не удалось, и он оказался окружен. На совете офицеров решили драться до последней капли крови, как того требовал морской устав. Но когда начались разговоры с матросами, офицер, ведший переговоры, доложил, что команда не хочет погибать и просит сдать судно. В итоге капитан второго ранга Семен Михайлович Стройников приказал спустить флаг и сдать корабль туркам. Турки его переименовали в «Фазли Аллах», «Подарок Аллаха», и включили в состав своего флота. Император Николай высочайшим указом от 4 июня 1829 года повелел в случае возвращения фрегата сжечь его. И адмирал Нахимов смыл кровью, порохом и морской водой это позорное пятно. После победы эскадры над турками вице-адмирал Нахимов со своего корабля императрица Мария до основания расстрелял фрегат «Рафаил». И императору пришел личный пакет. «Воля вашего императорского величества исполнена, фрегат «Рафаил» больше не существует». И вот еще о чем я не могу промолчать. Империя уже начала тогда свой путь к гибели. Были впереди великие сражения и завоевания. И хотя далеко было еще до крымского позора и мугденской трагедии, но трещина, прошедшая через сердце державы по Сенатской площади, давала свои метастазы. И одной из них была коррупция. Николай I назначил Казарского своим личным инспектором по проведению особо важных ревизий и инспекций в губерниях России. И весной 1833 года Казарский был откомандирован на Черноморский флот, готовящийся к экспедиции на Босфор. Александр Иванович возглавил погрузку десантных войск, инспектировал тыловые конторы флота и интендантские склады в Одессе, откуда потянулось ниточное злоупотребление в Николаев и дальше. Казарский выявил такие вопиющие злоупотребления, что грозило это интендантам и их крышей из военных чиновников всех рангов потери не только доходов, но и свободы. Против Казарского продажной полицией и коррумпированным чиновничеством был составлен целый заговор. И 16 июля 1833 года, через несколько дней после приезда в город, капитан первого ранга флигель-адъютант императора Казарский внезапно умер. Герой, известный всей России, знакомством с которым гордились дали Пушкин, был подло отравлен кучкой подонков-оборотней. И даже всесильный шеф жандармов Беккендорф спустил это дело на тормозах, ибо очень удачно подвернулись полицейские чины, разворовавшие наследство близкого родственника Казарского. Ох, глубоко, видимо, тянулись связи убийц. Но жизнь сильнее смерти. В 1839 году на Матросском бульваре был открыт памятник Бригу Меркурий. На пьедестале лаконичная надпись: «Казарскому потомству в пример». И вот что я скажу в завершении этого материала, дорогие друзья. Много чего было в нашей военной истории. Но я уверен в том, что армия, три раза бравшая Берлин и пронесшая свои штыки от Неаполя и Рима до Великой Китайской стены, обречена в итоге на победу. Честь имею.
Золотые слова. Я вот слушал рассказ, слушал ваше, Владимир, вступление, и немножко я не понял по Полтавской битве. Меня в военном училище учили на тактике, что против одного батальона врага должны стоять в обороне два батальона наших. Против одного батальона врага контрнаступать должны два батальона наших войск. Это законы войны. Командир и верховный главнокомандующий, кто будет участвовать, принимать решения в данной войне, они должны соизмерять силы. И только я не знаю, по какому решению меньшие силы кидаются на большие силы. А у меня такой вопрос. Владимир, подскажите, пожалуйста, почему наши моряки были вот именно такими? Почему они предпочитали лучше смерть, чем сдаться врагу? Почему они предпочитали лучше утопить свой корабль, чем сдать его врагу?
Ну, не только моряки, но и солдаты. Кстати, вот информация, что я сейчас вам скажу, она почему-то абсолютно не афишируется и замалчивается. В викторианские времена российская армия была единственной армией в мире, куда в случае начала военных действий добровольно возвращались дезертиры. Ну, а вот этот дух наш, понимаете, это русский менталитет. То есть лозунг тогда был очень простой для народа: «За веру, царя и отечество». И вот вера, именно искренняя вера, она и была тем фундаментом, той основой, которая и воспитывала патриотизм в русских моряках и солдатах. У офицеров было понятие чести. У моряков и солдат, из простых людей, из крепостных, было понятие о вере и отечестве. Ну и о царе. В доброго царя у нас верили всегда.
И второй вопрос. Почему именно моряки, вот по моему личному мнению, почему именно моряки начали вот эту вот традицию духа, начали складывать о себе такое мнение? Ведь на протяжении огромного количества времени любой враг, узнавая, что либо с моря, либо с реки, либо даже с земли, если на него будут наступать или противостоят им в обороне моряки, то коленочки у врага всегда трусили.
Нет, ну это, по-моему, аксиома. Морская служба, она всегда тяжелее и местами опаснее сухопутной. И моряки, у них несколько иное воспитание. И плюс у моряков, вот я сам заметил, у них очень сильна гордость именно вот за флот, за свою тельняшку. То есть вот морская пехота наша, когда моряков просто с кораблей высаживали на берег, и они шли в бой вот во время Великой Отечественной, они не считали для себя возможным отступать. Им было бы стыдно посмотреть в глаза товарищам. Ведь когда были бои под Одессой, наш практически крохотный десант моряков, он обратил в бегство румынскую дивизию, потому что был крик у моряков: «Эй, румынешты, матросы надутся, сдавайся!» И для румын это было достаточно, чтобы сделать ноги. Дух, дух, и еще раз дух.
И ведь моряки, как я знаю из истории, в большем своем историческом временном промежутке не изменили свою форму.
Моряки не изменили. Как вы знаете, форму-то меняют не моряки, не офицеры и даже не генералы. Просто с умом подошли власти всех времен, прекрасно понимая, что вот без козырка и тельняшка, форменка матросская, они должны оставаться. Потому что это история, а историю забывать нельзя.
Ну что, конечно, не скажешь о сухопутных, допустим, подразделениях, которые за всю свою историю не единожды меняли форму и содержание.
Ну, не сами они меняли форму свою.
Но все-таки моряки могут еще и отстоять. Даже рядовые, даже возьмем младший офицерский состав или даже не высший офицерский состав.
Нет, да-да, знаю прекрасно, что капусту носили до упора именно советскую, сколько не менялись кокарды. Ну, кстати, моряки, они за своих всегда сильнее держались, чем другие роды войск. То есть всем известно, что адмирал Кузнецов в свое время не испугался прийти к Сталину и говорить в резких тонах, и репрессированных моряков было гораздо меньше, чем из рабочей крестьянской Красной Армии офицеров.
Друзья, вот и подошла к своему логическому окончанию первая часть серии подкастов «Военная история России». Впереди вас ждет не менее интересная история. И чтобы не пропустить их, я предлагаю подписаться на наш подкаст всеми существующими в интернете вариантами. И еще. Владимир, сначала я хочу обратиться к вам. При создании этой серии у меня возникла такая идея. А ведь замполиты в воинских частях, слава богу, они еще до сих пор остались, они наверняка до сих пор проводят так называемую политинформацию. Можно их по-другому называть, но все-таки они о чем-то рассказывают сейчас. В старые добрые времена это была история, это была пропаганда и так далее. Сейчас все то же самое остается. Правда, я, друзья, не знаю, о чем сейчас говорят замполиты. Я хочу попросить, Владимир, у вас разрешение, в связи с тем, что я-то уже сам согласен, разрешение для всех замполитов использовать наш подкаст, вот сегодняшний и будущий подкаст из этой серии «Военная история России» на своих политинформациях. Это можно просто включить, ну, предварительно скачать, включить на любом проигрывателе и, в принципе, присесть и только слушать.
Все мои материалы в полном вашем распоряжении, я для этого и работаю. Кстати, в некоторых, не скажу в каких, республиках СНГ, в воинских частях используют мои материалы для изучения военной истории.
Вот так вот, друзья. Товарищи замполиты, намотайте, пожалуйста, на ус. Я знаю, что он у вас есть. Но а если это предложение, друзья, не вписывается в ваш замполитовский план, я думаю, что вы профессионалы своего дела и сможете найти лазейки, чтобы молодые парни помнили своих героев.
Я хочу сказать большое спасибо Владимиру, потому что для меня, например, это было тоже открытие такое, рассказ достаточно эмоциональный. Единственное, что меня немного смутило, наличие специальных морских терминов, потому что я думаю, что все-таки надо нам сделать какую-то сносочку, да, или, ну как, пояснение, вот что значит вот такие там бомбрамстенга, вот это вот. Это не то, что тяжело воспринимается. Воспринимается очень хорошо, просто это специальные слова, которые, ну, по крайней мере, вот мне, я бы хотел бы хоть представление какое-то иметь, о чем идет речь.
Я очень извиняюсь, но я и так сократил 4/5 терминов. Я сам не моряк, я просто всегда серьезно работаю с материалами. Хотя я ходил на кое-чем и на кораблях, и на судах в качестве, так сказать, груза. Вот. Но тем не менее.
Просто вот такое пожелание, если вот, я думаю, и Мик тоже со мной согласится, если мы сделаем такую сносочку вот тех специальных терминов, о которых мы говорили в истории, я думаю, что это будет интересно и не только мне, но и нашим слушателям.
Глоссарий будет без вопросов.
Я думаю, что мы будем продолжать эту серию и считаю со своей стороны, что это очень полезно и не только для замполитов, но и вообще для тех, кто любит и уважает историю своей страны. А тем более, что эта история, я так понимаю, что Владимир очень досконально работает со всеми материалами, и она та история, которая, наверное, правдивая, я бы так сказал.
Ой, вы знаете, тут все очень сложно, потому что любая моя лекция, значит, на нее можно найти, ну, от 2 до 10 опровержений. Потому что, сами знаете, исторические источники, их очень много, они многовекторны и, увы, иногда разновекторны. Я просто выбираю какую-то вот, ну, золотую середину, исходя, опять же, из своей точки зрения, и вот то, ну, что получилось, то получилось.
Владимир высказал свое мнение, что он хочет быть честным историком, то есть и плюсы, и минусы истории рассказывать. Я с этим согласен полностью. К тому же очень приятно было слышать, что черные стороны, так назову их, нашей истории Владимир не осуждает. Он просто декларирует о них и предлагает уже своим читателям и в данном случае слушателям оценить, как говорится, что хорошо, а что плохо. Чем я приветствую это? Только тем, что, вот честно, я по себе не знаю, как бы я поступил на месте того или иного капитана. Как я поступил бы на месте того человека, на которого направили ствол, оружие, противник, не знаю. Поступил ли я как самый последний предатель и подонок, или же наоборот, обо мне помнили бы в веках. И это, мне кажется, правильно. Но я хотел высказать свое мнение в таком конспекте, что все-таки молодежь, а у нас большинство подписчиков на наш подкаст – это молодые люди, все-таки молодежь лучше учить на положительном. Отрицательное не просто в книжках, а в жизни они и так найдут. Друзья, закончить подкаст хочется такой фразой. Вы все ее прекрасно знаете. Кто помнит прошлое, у того есть будущее.
До свидания, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что эта серия вам понравится, и мы сами с интересом будем ее готовить и представлять на ваше внимание.
Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.
Вольно разойдись.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.